И я вас категорически приветствую.
Евгений. Сто лет стузи.
Симметрично.
Обо что сегодня?
Слыхал, в Америке строят необычайный проект на 1 триллион долларов.
Что это?
Немедленно хочу об этом поговорить.
Давай.
Явно что-то замышляют.
Чтобы русских унизить.
Точно.
Я сразу чувствую. Так.
И китайцев заодно. Вот. Называется Stargate.
Звездные врата.
Да. Это как из сериала.
Ага.
По легенде, это из-за того, что там вот эти корпуса, они напоминают... Какие-то ранние планы напоминали кадры из сериала, поэтому так... Но мы-то знаем, что Stargate – это портал в хаос.
Угу.
Вот. Варп. Варп, извини.
Да-да-да.
Вот. Так. Слушай, ну, сумма прям серьезная.
И... Так что это такое? Дата-центр какой-то?
А, все, понял, угу. Извини. Даже не знаю, с чего начать. Stargate...
Мы с тобой оба должны уже забиться в корчах. Не можем говорить от восторга.
Значит, это... Сейчас это 5 дата-центров, заточенные под искусственный интеллект, то есть это ГПУ, на какие-то там миллионы. Причем ГПУ – это не процессоры, а это вот видеокарточки. А на самой видеокарточке, напомню, там примерно десятки тысяч этих процессоров.
Угу.
Ну, то есть масштабы чудовищные.
Угу.
Вот. И будет очень много. Вот этот бюджет заявлен, по-моему, до 28-го года, 29-го. Ну, в общем, хотят вот лет в 5 уложиться. Сейчас строят, в этом году построят, по-моему, 5, потом еще один и, может быть, 10. Ну, то есть, где-то 5-10 этих центров построят. Триллион долларов – это очень много. То есть, Манхэттенский проект – это был 1,5% ВВП Америки, а это 1,7% ВВП Америки. То есть, кажется, что… Кто-то решил потратить немножко денежек.
Угу. Деньги вот. Казенные, частные.
Частные.
Угу.
У государства столько нету, они там это вот. Об этом чуть попозднее, когда начнем деньги считать. Я сейчас это вот история про то, что вот они заявили проект, там Трамп выступил, сказал, повторюсь, сумма не маленькая, а зачем делают, не очень понятно. То есть вот этот вот рассказ, ну мы просто построим домики, а там будем считать веселые картинки на чат GPT. Ну, это звучит не очень для триллиона долларов экономическое обоснование. То есть кажется, что что-то там есть еще. Что-то они не договаривают.
Ага.
Вот, и хотел бы, немножко я пошатал эту проблему, хотел бы поделиться своими соображениями по поводу того, что удалось накопать, что похоже. То есть, ну…
Угу.
Сам я секретных планов Генштаба не видел, но вот теориями заговора могу поделиться.
По возмущениям орбиты
да.
мы вычислим незаметную планету. Так.
Марс в четвертом доме.
Уран. Это так, астроном Гершель.
Да.
Уран вычислял или Нептун, не помню. Уран.
Вот. С чего начать?
Сначала и пойдем до конца.
Слушай, давай тогда расскажу с самого начала, это предысторию, вот как там, как в «Братстве кольца», там играет музыка. Жил такой, есть такой человек, Питер Тиль, возможно, знаешь.
Конечно, ЦРУшная сволочь, да, которая всем этим руководит.
Да, он известный венчурный финансист.
Да.
Либертарианец, как Паша Дуров, и открытый гомосексуалист. То есть...
Это крепко связано, я так подозреваю.
Как это? Очень яркая личность.
Ослепительно, блин. Так.
Значит, история началась в 98-м году, что ли. В общем, они собрались и построили PayPal.
С Маском.
Да, там, если знаешь, они строили параллельно через улицу, потом они поняли, что не надо ссориться, надо объединиться, и вот у них получился PayPal. Вот, соответственно, PayPal, он объединил какое-то там количество людей, когда они его продали, у них появились денежки, но они остались друзьями. И вот сообщество предпринимателей называется PayPal Mafia. Это мафия, потому что они друг другу помогают.
Натуральная мафия. Я помню, мы деньги собирали на помощь Донбассу, на мой PayPal, там просто и без затей. Что у вас какие-то подозрительные движения средств, какие-то жуткие тысячи долларов, мы это прекращаем. Вот вам деньги, блин. Вот это я понимаю, вот это мафия, да. Вы совершенно очевидно спонсируете террористов, денег мы вам не отдадим, красота. Такие у меня воспоминания от PayPal. И
где-то, ну, давай дальше начну. Да. Значит, вот они построили PayPal, то есть уже тогда Питер Тиль смотрел в сторону. А, и Питер Тиль у них крестный отец.
Угу.
То есть вот самая главная фигура этой PayPal мафии.
Godfather.
Godfather. Да. Вот. Что дальше? Значит, вот они построили эти систему платежей. Питер Тиль очень любит систему платежей строить, дальше там еще чуть-чуть будет. Начали воровать. Тогда они построили.
У них или они?
У них. Угу. Ну, там e-mail, я так понимаю, можно было всякое делать, чем воспользовались русские хакеры.
Угу.
Вот. И для того, чтобы воевать с русскими хакерами, они построили систему с красивым названием Игорь.
Это из Франкенштейна. Кто не в курсе, в книжке про Франкенштейна и в кино присутствует персонаж Горбун Игор.
Он, скорее он, всего, это он.
Без мягкого знака, да, это такое достаточно известное в тамошней культуре существо. Да. Так. И что же этот Игорёк?
Очень успешная штуковина, начала там выяснять внутренние связи и успешно выявлять.
Угу.
Заинтересовалась ФБР, говорит, а что это у вас такое? А дайте ну-ка, попробовать. Ну-ка, да, ну-ка, да, дайте да. сюда. Вот. Заинтересовалась, решили ловить террористов.
Угу.
Вот. Значит, соответственно, начали с ними активно участвовать,
да.
Вошли в долю. И где-то здесь у них возникло, ну, то есть им нужны террористы, у них есть система для анализа больших данных, у них нет больших данных. И тут Питер Тиль заворачивает, находит Цукенберга.
Угу. Вот. Марика.
Да. И говорит, слушай, говорит, у тебя тут эта социальная сеть нарисовывается, а давай я тебе денег там отсыпем. И будем данные собирать.
Ага,
вот,
ага.
Вот все, как ты рассказывал, короче. А как?
Ну, оно очевидное, да.
Да. Вот. И где-то с этой. То есть Facebook он совпадает с началом работы с ФБР,
ага.
и потом ЦРУ подключилось. Он подключается, и кажется, вот для меня это было неожиданностью, что главная задача Фейсбука с точки зрения Питера Тиля как инвестора, это в том, чтобы он поставлял данные. То есть деньги там нахер не нужны. Все деньги он получал из Палантира. Uh-huh. То есть вот эта вот система игр, она трансформировалась в Палантир. Вот, Палантир – это из Братства Кольца.
Да. Кто не в курсе, во Властелине Колец, злой волшебник Сарумян.
Да.
Я заглядываю в будущее. Палантир – это стеклянный шарик, ну, в книжке так, во всяком случае, который как телевизор тебе все показывает. Именно как телевизор. Дальновидение, так сказать, устанавливает связь и все видит. Палантир, который в интернетах, он тоже все видит.
Да.
И везде, что характерно. Для тупых, так сказать, что такое социальная сеть? Социальная сеть. Мы же помним времена, когда там все орали, это что теперь? В интернет по паспорту ходить. Это же такая волшебная структура, где тебя никто не знает, где ты анонимен, ты можешь делать, что хочешь. Ну, это идиоты, естественно. Но зачем нужна социальная сеть? Для того, чтобы ты. Это, кстати, очень сильно заметно было, что пока я еще службу нес,
Это очень давно было. Четверть века назад, представляешь, уже даже больше 27 лет. Вот. Когда спрашивали коллеги по опасному бизнесу, а что это такое, этот интернет, невозможно объяснить. Я говорю, это как ты вот примерно 50 журналов выписываешь и все читаешь. Нахера? Ну, действительно. Зачем это тебе? И только когда появились одноклассники, там как щелкнуло, ёлы-палы, да это же вот всех найти можно. Сначала одноклассники, потом однокурсники, потом, приготовьтесь, мы вместе учились в военном училище, мы вместе служили в одной воинской части, мы вместе ездили в какую-то командировку, одно, другое, пятое, десятое, и самое главное, ты туда пишешь настоящие свои данные, и там настоящие данные всех твоих знакомых. То есть, например, если у ФБР, ЦРУ и АНБ нет доступа в паспортный стол Смольнинского района города Санкт-Петербурга, то во ВКонтакт доступ есть в полный рост. И вот мы туда заходим, а это главное, в оперативной работе самое главное – это связи. Вот твоя семья, твои дети, жена, вот твоя работа, с кем ты на работе трудишься, вот начальник, что характерно, вот куда ты ездишь в командировке, вот куда ты ездишь в отпуск, там все есть вообще. И у нас такое тоже есть. Если жмешь правильную кнопку, вот тебе связи. Дальше у вас там есть какая-то частная переписка, поскольку вы мудаки, вы считаете, что она частная. На самом деле нет. Все видно абсолютно непричастным людям. А с кем ты переписываешься? Вот с этим, а ни с кем. А куда связи ведут? А вот сюда. Представляете, как интересно? Тут у вас националистическое сообщество, контуженных на почве расизма и нацизма. Здесь у вас религиозное сообщество, контуженных на почве каких-то достаточно странных сектантских идей. Здесь такое, тут такое, а мы сидим у мелкоскопа и на копошение этих вшей пристально смотрим. Во-первых, мы все видим, а во-вторых, мы можем этим управлять. Это
находим аномалии.
Так точно, да.
Выявляем аномалии и прорабатываем
их. Я тебе так скажу. Когда на службе меня учили, я впал в такое изумление, когда тебе объясняют, как это устроено, еще при советской власти фактически, ты размах оперативной работы просто не представляешь. Когда мне показали, как оно вот работает сейчас, то натурально контузия, потому что в башке не укладывается вообще, что про тебя видно, что про тебя понятно и что с тобой вообще можно делать.
Хочу доклад рассказать закончил. Историю. Вот знаешь, есть такие знаки зодиака,
да,
в которые мы не верим, это да, все. Но вот что меня поразило. То есть вот я общался с каким-то там роботом, например, Perplexity. Вот мы с ней какое-то время пообщались, там 10-15 фраз, после этого я сказал, а теперь напиши мне вероятность знака зодиака. И она, мой знак зодиака оценила с вероятностью 80%, то есть просто на основании разговора. Ты вот этот вот. Это я пытаюсь сказать, что…
Может, она что-то подсматривает еще.
Это я пытаюсь сказать, что даже вот по тем данным, которые вы светите, вот здесь ты сходи, вот здесь ты обронился, вот здесь ты фотографию выложил, робот может делать, смотреть вглубь,
да,
и
да,
выявлять, да, паттерны, и на, да, основании этих паттернов строить какие-то модели и предсказывать твое поведение. То есть у нас одна из сильных сторон роботов – это эмпатия. То есть робот, он сильно лучше понимает людей, чем люди друг друга. Сильно лучше. То есть, например, когда вы строите модель, а кто за кого будет голосовать, то робот может предсказать голосование там, с очень хорошей вероятностью. То есть тебе даже не надо людей спрашивать, ты в принципе знаешь, кто проголосует за Трампа, а кто не проголосует. И дальше там…
С вот, ними работать надо, да.
Конечно, конечно. Вот, со Штатами и вот это вот все. То есть когда… Ну, я считаю, что это одно из серьезных направлений для спецслужб. Это вот предсказывание, да, поведения людей.
Давайте вернемся, а то мы ускользнули. Так, познакомился с Цукербергом и принялись строить С одной стороны Facebook, а с другой стороны они
Палантир.
Там
играют, да. Вот, Палантир у нее. Дальше она там развивается. Сначала ЦРУ подключилась. ЦРУ говорит, а что, говорит, это террористов-то, давайте всех смотреть. Вот. А дальше они начали подключать. У них появилась. У Палантира есть платформы. То есть есть платформы. Одна главная особенность Палантира — это то, что они очень хорошо интегрированы со спецслужбами. Они умеют работать с секретной информацией. Закрытые контуры, вот это вот все. Это очень непростая экспертиза. То есть там у людей, которые работают в Палантире, у специалистов, у них пожизненный NDA. То есть не то, что там через год-два, а в принципе нельзя об этом разговаривать.
Естественно. Разумно.
Они интегрированы крайне серьезно. Вот. И они построили вот эту систему логистики информации. То есть, вот у тебя есть разные источники, там налоговые, ЦРУ, еще что-то. Вот, ты можешь построить запрос, и эта система, она из вот этих закрытых источников вытащит, сошьет и выдаст результат. Это прям серьезное дело. Это вот платформа управления спецслужбами. То есть это прям крутая штука. Следующее, что они сделали, это они построили такую же штуку для бизнеса. То есть у бизнеса там тоже есть деньги, тоже не все можно разговаривать, есть коммерческая тайна. Там у банков есть закрытые контуры и так далее. Вот Палантир с этим совсем умеет работать, соблюдать тайну и собирать данные. Ну и третий слой – это, собственно, искусственный интеллект, с которым вот у тебя чиновник, он там нажал кнопочку, говорит, слушайте, говорит, что мне в этом месяце делать? И они говорят, ну вот это вот. То есть на естественном языке можно пообщаться. И дальше они вот этот вот стек решений начинают продавать разным государствам. Вот, и у нас есть список государств, их, на удивление, очень много, 40, ну, десятки. Вот, у нас есть список государств, которые пользуются полным стеком, ну и остальные там на полшишечки.
Американским стеком.
Конечно, Палантир.
Да, да. То есть он все видит, чем вы там пользуете, и все знает.
Если помнишь, есть такое смешное название Five Eyes, пять глаз.
Да,
это вот Ice. Про них.
Да, да, да. Да, да.
Five Eyes.
Это есть вот, спецслужбы сотрудничают.
Это про них.
Да,
это
да.
Вот которые туда входят, они как раз используют Палантир full stack. Вот, соответственно, это у нас Америка, Англия, Канада, по-моему, Австралия.
Австралия, Новая Зеландия.
И приготовься, Украина.
Так.
Это у нас плейграунд, на котором мы всякое интересное исследуем. Вот. Пятый контур, который у Палантира появился, это Maven, если знаешь такой проект.
Да.
Его это Google разрабатывал. Вот, но сотрудники Google сказали, что мы против разрабатывать искусственный интеллект для оружия. Ну, на что это Palantir сказал, а мы не против, давайте. Вот, и с 2024 года они заключили контракт и теперь интегрируют. Соответственно, вот у нас полный дурь, стек.
Это мы что-то не слышим просто. Еще гражданин Гераклит 2500 лет назад говорил, война – отец всего. Это первое место приложения абсолютно любых научно-технических разработок. Абсолютно любых. Ну, дурачки из Гугла смешные, конечно, да. Они посидели на ярко-красных пуфиках и приняли решение. Мы не будем, да без вас обойдутся. Извините. Так.
В общем, вот такая вот небольшая фирма.
А что они там в войне делают? Что?
В войне?
Да.
Ну, грубо говоря, они управляют государством Украина. То есть половина чиновников украинских, они раз в день в Палантир заходят. Вот. В Киеве стоит дата-центр, который это немножко управляет данными.
Что-то вот. В него еще ничего не прилетело. Как интересно. Я помню, как-то прилетела ракета в ЦИПСО, после чего у меня на канале в Ютубе посещаемость увеличилась, ну, количество просмотров роликов выросло в 7 раз.
То есть это хохлы сидели и меня пессимизировали, чтобы мои ролики не смотрели. Я никак понять не могу. У меня хорошие ролики. Так у малолетних дебилов просмотров в 10 раз больше. Даже скидка на то, что я старенький, так не работает. А оказывается, руками крутить.
Оно вон как!
Да. А оказывается, вот 10 лет у меня прибавлялось по 15 тысяч подписчиков в месяц. Ну, там чуть-чуть колеблется, там 15-18. 4 года накопится миллион. Как только прилетела ракета, сразу стало 10 тысяч подписчиков в сутки.
Злые люди притормаживали адского робота, который тебе подписчиков наваливал. А как тормоза-то убрали, оно как рвануло.
Есть разница. 4 года – миллион. И 3 месяца – миллион.
Да, небольшая разница есть.
Да. Круто, ёлы-палы. Я сначала обрадовался, как все повысилось, но потом до меня дошло, что это меня на деньги обували в 7 раз без затей. Представляешь, ты получаешь, например, 10 тысяч долларов, а должен был 70. Или ты получаешь 30 тысяч долларов, а должен был 210 в месяц-то. Вот
это проклятые, да. Капиталисты, блядь. И тут русского человека унижают.
Твари гнусные, да.
Так. Вот. Если помнишь, прилетела весточка, что в Южную Корею там у них сгорел
дата-центр.
Да-да-да. Туда не ракета прилетела, там просто батарейка загорелась. Да. Но этого хватило.
Я бы ещё задумался. Сама загорелась, не сама. Не было ли умысла на теракт? Да. Ну, сгорело-то всё.
Северные корейцы, короче. Да, и как-то так получилось, что был только один дата-центр.
Да, и бэкапы там же все сгорели, блин, от АС.
Как они так могли позволить себе?
Не знаю, загадка.
Кто-то денег экономил, блин.
Воровал, не экономил, воровал. Точно. Да.
Ну, в следующий раз умнее будут, блин.
Я даже не знаю, как это восстанавливать-то, это ж катастрофа. Ну, другим пример, так сказать, в следующий раз умнее будут.
В общем, история про то, что не знаю, но мне кажется, что ну, есть подозрение, что Palantir в Старгейте будет свои задачи крутить. Вот. А вычислительные мощности там хорошие, угу. Palantir там нигде не участвует в списках, но людей они нанимают. То есть идут, рекрутируют специалистов для работы с инфраструктурой Старгейта. Palantir.
Угу, угу, угу.
А так они не при делах.
Ну, естественно, да.
Вот. Там ничего интересного, просто будем картинки считать. Сэм Альтман сказал, что это просто очень прикольно.
Поэтому триллион баксов.
Вот. По поводу, откуда такие деньги. Значит, где-то здесь нужно немножко провести параллели между… А что у китайских товарищей? Как они там денег выделяют?
Не безинтересно, да.
Нет ли здесь, что американцы обойдут китайцев? Нет. Значит, у китайцев они тихонько, но последовательно. И если… Старгейт объявил, что у них полтриллиона, но это обещают. Обещать не значит жениться. Денег они выделили 100 миллиардов.
Тоже много, изрядно.
Да, я про то, что Китай тоже 100 миллиардов выделяет денег на развитие искусственного интеллекта, так что тут, наверное, где-то примерно одинаково. Где-то здесь, наверное, можно еще рассказать, как у них там вообще гонка обстоит между Китаем и Японией, между Китаем и США. Пока США вроде как впереди, но Китай планомерно действует, а США как-то припадками. Вот.
Ну, с одной стороны, коммунистическая партия, то есть государственная структура, которая осознанно, возможно, не припадками, но осознанно, поступательно планируя там надалеко вперед, это, так сказать, одна сторона с одними плюсами, там, бонусами и всякое такое. В Америке, где случился припадок, давайте все побежим вот сюда, ну там другие бонусы, они тоже есть, безусловно, да.
Несомненно, то есть… Ну, есть русская поговорка: еду-еду не свищу, а наеду не спущу. Вот, и кажется, что в данном случае свистит США, а не спустит Китай.
Хотелось бы верить, да.
Вот. Для меня было неожиданностью, что Китай намного успешнее внедряет искусственный интеллект. Угу. То есть, например, они внедряют искусственный интеллект в сельское хозяйство. То есть, благодаря роботам.
Что там происходит?
Там какие-то решения, которые позволяют за посадками следить, вовремя поливать, вовремя удобрять. Вот. Удалось на 20% поднять производительность. Это прям хороший, ну, для сельского хозяйства здоровенной страны 20% – это прям до хрена.
Четверть.
Да.
Ну, почти. Так скажу. Ну, пятая часть, ладно.
Да, пятая.
Да.
Не хотел поправлять.
У нас тоже такое есть. У нас есть такая Ольга Анатольевна Ускова, которая занимается Cognitive Pilot, где тоже она говорит, что уже с точностью до 1 сантиметра обрабатывают растения, что урожайность повышает. Немедленно вспомнилось, у нас тут есть такая контора Geoscan, я давно когда-то общался, они коптерами не назовешь, как это, ну, короче, летающее крыло, условно. Самолетик 10 часов летать может на одной батарейке, и летает, и все фотографирует. Угу. И, например, фотографирует земли сельхозиспользования. Ну и вот…
Сусликов.
Да-да-да, вот поле сфотографировано в инфракрасном диапазоне, и оказывается, оно вот тут вот суше, а тут мокрее. И от этого, как ты понимаешь, нетрудно догадаться, что растения растут на нем по-разному. В этом куске лучше, а в этом хуже. И если привести 3 КАМАЗа грунта, засыпать и выровнять, то то же самое. В среднем урожайность повышается на 20%. Просто от того, что сфоткали ёлы пал, не говоря уже о том, что как-то там чего-то обработали. Перспективно, да.
Вот, и у них во всех направлениях у Китая все очень хорошо. Они там везде это всаживают. У США не так кучеряво. То есть они кустами, короче. Вот здесь мы внедряем, здесь мы впереди планеты всей, короче. Да.
Тут у нас потому что частный бизнес, наверное.
Тут у нас чат GPT, а здесь нам неинтересно. Вот, а Китай, они планомерно. Чтобы понимать про индустрию Китая, я все время, для меня это было большим открытием, узнать, что Китай производит электричество в 2 раза больше, чем США. То есть, как бы сравнивать…
Для меня было открытие, что они за год потратили бетона, ну, отлили бетонных конструкций больше, чем США за всю историю. Что это такое вообще? Так. Электричество. Это, кстати, важный вопрос. Вот ты вот говоришь, что там строят какие-то зверские дата-центры. Там не просто так эти размышления на тему, а как делать ядерные реакторы поменьше. Не АЭС гигантскую какую-то, а вот чтобы на селе, так сказать, закопать в ямку, и оно бы вот этот дата-центр обеспечивало. Не шуточное дело, оно же электричество жрет какое-то дикое количество.
Там чудовищное. Там электричество, там вода на охлаждение. Вода. То есть вот в Старгейт они там хвастаются, что у них там будет замкнутый контур, воду мы это не будем не расходовать. Берём, да. Нет, мы ее используем, но не расходуем.
Да.
Вот. Ну, в общем, это стройка века. То есть похоже на Манхэттенский проект. Вот. Манхэттенский проект, они там тоже не бумагу печатали, они там строили атомную бомбу. Вот я считаю, что здесь вот что-то похожее. То есть, ну, не ядерное оружие, но кибероружие. Вот. И если, ну, вопрос какое, ну вот давайте смотреть в сторону Палантира. Ну, наверное, вот какое-то такое. Что еще про Stargate стоит сказать? Значит, бюджет частный, государство говорит, что если что, мы прикроем, но денег не дают сами. Вот. Поэтому у них есть риски, что вот они в бюджет заявили, но денег могут не найти, ну, то есть, может сыпануться. У Китая таких проблем нету, сколько надо, ну, вот, вот деньги есть, и можете на них строить. Вот, они там все-таки понадежнее. Вот.
Отскакивая в сторону, вот все процессоры делает TSMC на Тайване, и там лихорадочные попытки уволочь все производство в США, начать выпускать там, потому что, ну, хрен вас знает. Там, если правильно помню, там на Тайване живет, по-моему, 23 или 25 миллионов человек. Ну, то есть ни о чем. И если Китай захочет, он туда придет, вот просто не моргнув, и ничего вы с ним не сделаете. И внезапно заводы все окажутся у китайцев. И американцы принялись переманивать тайваньцев, а тайваньцы сначала начали переманиваться, а потом тихо, тихо, это в смысле, если все уедут, то мы вам вообще не нужны будем, мы останемся голыми перед китайцами, если вы производство вынесете, не-не-не, здесь будем делать, и дальше, чтобы вы нас обороняли, и, в общем-то, это как, его, это, как это, элементная база, где они все это делают в таких количествах. Процессоры.
Я думаю, они там не сами догадались, это им китайцы подсказали такие мудрые мысли, короче.
И это тоже, да. Я общался, кстати, с этими тайваньцами, они сказали, что невозможно производство перенести. Ну, может, врут отчасти, но говорили, что, во-первых, говорит, когда строили условно, примитивизирую, чтобы пока строили цеха, вот там 14, так сказать, итераций надо по установке и запуску оборудования, и их говорит, там 8 задокументировано, а остальные нет. Ну, не успевали, не хотели, еще не считали нужным еще чего-то, да. А в результате документация есть вот только на это. А теперь приготовьтесь. А инженеров такой квалификации, как были тогда, которые на лету решали все эти проблемы, а их тупо нет. И поэтому невозможно перенести. Вот невозможно, некому это сделать. Прикольно, да, вот он результат реформации системы образования.
Хочу про инженеров сорваться. Вот у нас есть Stargate, одна из целей – это четвертая технологическая революция, которая началась в 2010 году, ну, отчитывается от 2010-го, где-то там вот появляется 2012 год, мой любимый, 2012-й, конец света, и вот это все. Вот тогда началась следующая технологическая эпоха. И главными ресурсами новой технологической эпохи являются базы данных, датасеты и специалисты. Вот, датасет нам нужно для того, чтобы датасет – набор данных, очищенный, причесанный, подготовленный, отсортированный, согласованный, то есть правильно приготовленные данные, которые можно скормить роботу и обучить его. То есть, вот хочешь ты большую модель научить, будь добр ей дать датасет. Публичных датасетов таких не бывает. То есть, публичные датасеты на порядок меньше. Вот, если не ошибаюсь, там нужно 15 триллионов токенов, ну, слов. Это прям большой. И есть клуб организаций, которые этими датасетами располагают. И внезапно его не очень много. Там всего 8 организаций. Ну, даст бог, еще 3-4 добавится. То есть, вот здесь вот узкое горлышко. В основном это все американские компании. Там Facebook, Google. Есть несколько китайских, и еще несколько китайских появится, но в целом с датасетами не очень. Вот. И второе узкое горлышко – это специалисты, то есть вот то, о чем ты говоришь, люди, способные запустить 10 тысяч ГПУ, кластер, и обучить на нем модель, таких людей не очень много. Это серьезные специалисты, и их внезапно порядка 350-400 на весь мир. То есть, вот прям совсем немножко. Вот, 90 из них в Китае сидит, 180 в Америке. Ну, и там еще по мелочи. В России нет, потому что у нас нету таких кластеров, на которых бы они могли получить опыт. Что-то близкое. Есть 3 человека в России, которые вот близки к вот таким специалистам.
Это опасно. Их можно перекупить. Не хотят перекупиться, их можно убить.
Давайте вспомним про сталинские шарашки, где люди ни за что, ни про что сидели. Поэтому и сидели, чтобы их никто не убил, чтобы немецкая разведка не могла их достать. Ну, нашим идиотам бесполезно объяснять. Ну да.
Да, так.
Ну вот если ты помнишь эти обжигающие вести про то, как Цукерберг платил там по полярда баксов на одного специалиста, это вот оно. Это вот как раз такой вот специалист, один из 400, вот которому не жалко полярда отдать. Потому что без него робота не надрессируешь. Там требуется серьезная экспертиза, требуется опытный человек, который наладит, подскажет, направит, и вот это все заработает конвейер. Где-то здесь еще нужно рассказать про размер роботов, что за ним все так гонятся. А дело в том, что от размера зависит окно внимания. Не внимание, а контекста. То есть у тебя голова махонькая, короче, у него там он. Ну, два шага помнит, голова побольше, 10 шагов, там 100 шагов, и начиная с какого-то количества появляются качественные изменения, то есть помнишь, ты говорил, что они галлюцинируют модели, вот галлюцинация – это, собственно, следствие недостаточного контекста, то есть когда контекста не хватает, а модели надо сделать вывод. И она вот у нее подвисает, она просто там что-нибудь придумывает волшебное, короче, и из этого строит вывод. Ну, получается галлюцинация.
Ну, тут это главная проблема, я чисто на бытовом уровне, главная проблема, что когда это называют искусственным интеллектом, это глубочайшая ошибка, это не интеллект никакой, искусственный, да. Если разумно было бы назвать это неким алгоритмом, я не знаю правильного термина, но его обыватель немедленно начинает ассоциировать с каким-то искусственным разумом, что это…
А если у него алкоголизм?
Да, овермайнд какой-то сидит и обладает некими чертами личности. Это не так, это условно механизм, это алгоритм. Если он дуркует, то дуркует он по совершенно конкретной физической причине, а не потому, что ему в голову пришло вот такое, у него нет головы.
Ну, да, я бы сказал, что детерминизм там намного выше, чем у людей. То есть детерминизм – это предсказуемость. Вот люди, они тоже в некотором роде роботы, то есть у них там есть гормоны, есть инстинкты, которые их толкают туда-сюда, вот, и он в соответствии с потребностями…
Понятно, что поступит вот так.
Да, но… У него есть небольшая зона, где он может сказать: «А я так не буду делать», вот потому что вот так вот. Сказать, что люди-роботы, нельзя сказать, сказать, что люди полностью свободные, тоже нельзя. То есть есть некий баланс. Вот, там, типа 60 на 40, 7, ну, в общем, предсказуемости побольше, свободы воли поменьше. У робота такого, в принципе, нет. Он более предсказуем, ну, то есть в данном случае в нем от робота больше, чем от
собственной воли. Вдогонку сказал, что все эти, вот, любимый пример, есть такая хорошая программа Photoshop. Люди фотографируют фотографии, в том числе профессионально. Например, на свадьбах бомбят фотки. Фотки мало уметь хорошо фотографировать, их надо обработать еще. Вот у нас есть знакомый Вадик, Вадим Петрович. У Вадика черный пояс в фотошопе, он страшно умел. Мало того, что фотографирует отлично, так еще и обрабатывает великолепно просто. И вот как обрабатывать? Ну вот у невесты, например, прыщавая морда, блин, и что ты будешь с этим делать? Ну я не хочу, чтобы у меня на свадьбу, на свадебных фотках была прыщавая морда. Можно убрать? Конечно, можно. Для этого в Фотошопе есть так называемые плагины, например, по обработке кожи. Ну, может, она не прыщавая, но не сильно это какая-то там бугристая, не знаю, как сказать, чтобы девочек не обидеть.
Фактура.
Раз обработала. Глаза.
Текстура кожи.
Да-да-да. Глаза, вот чтобы белки были как белки, но с соблюдением кривизны поверхности, чтобы блестели, чтобы зубы белее были, не фарфоровые,
как унитаз.
Жемчуг. Изумруд.
Да, да, жемчуга просто, да, вот. Ну, ты вот сюда такой плагин накидываешь, сюда такой. Так вот, с появлением нейросетей эти плагины заработали с такой мощью нечеловеческой, что если раньше тебе там 10 лет надо было потратить условно на овладение фотошопом вот в том, так сказать, объеме, и а тут так, вот это мало того, что надо уметь, непросто, очень непросто, появились нейросети, все изменилось просто радикально. Как тебе тут посветлее, здесь потемнее, оно самостоятельно выполняет такое количество операций, что там уже 15-летний ребенок вместо 45-летнего мужика, ну, не хуже получается, в среднем, не хуже. Возможно, ты где-то в уголке еще талант проявляешь, но в целом нет, нет. И я к чему? Это алгоритм, который умеет делать вот это. Вырезать тебя из фона, вот нас с тобой вот вырезать из фона совсем недавно. Зеленый фон сзаду, чтобы вычитать его потом в фотошопе. На него надо светить, чтобы он достаточно яркий был. Мы начинаем на него светить, он зеленый свет отражает на нас с тобой. И у нас, блин, мы зеленые будем, как в матрице. Матрица вся зеленая, потому что вся снята на зеленом фоне. Там невозможно было это вычитать как следует. Что делать? Надо поставить лампочки с красными фильтрами, чтобы они на нас сзади светили, и они тогда красные лампочки перебьют зеленый свет оттуда, и тогда нас хорошо… Этот хромакей очень непросто хорошо сделать, но тоже в любом вообще этом самом чик, оно тебе до оставшейся волосины все сосчитает, даже на черном фоне так хорошо получается кругом со звуком. А вообще чудеса натурально, что вот тебе, так сказать, песня, оно тебе ее на барабаны, гитары, голос, еще чего-то разложило. Сделаем барабаны пожирнее, гитару поярче, голос приглушим, или другой поставим. Например, я сам спою. Вот где эта чистая арифметика. Ладно, усложним, математика, там это все работает вообще безупречно, как в компьютерных играх. Совсем недавно, ты же помнишь, ускорители, какие-то 3D-FX, там какие-то вообще ракеты летают, красота такая. Мощность процессоров росла, 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 а теперь херак туда нейросети, нейросеть дорисовывает всё это просто на порядке, лучше, красивше, качественнее. И
как про... должно быть, а не как на самом деле.
Как точно, и пр, и др. А вот где про язык, вот именно где про разговоры, там оно так не работает, потому что там определить, что ты козерог математически, как-то… Ну, понимаешь, об чем я. Там все гораздо сложнее. Языковые модели, они, мне кажется, они не так работают, а тупые журналисты пишут все время про них. Не про то, как станки точат детали и проводятся математические вычисления, а про всякую херню. Он сценарии писать будет. Тут, с твоего позволения, углублюсь еще. Как рассказывал нам Клим Александрович раньше, когда писали некие исторические опусы. Никто не заморачивался описанием какой-то битвы. Вот это мы, вот этот абзац про водный бой берем у какого-нибудь условно Диогена Галикарнасского, а добивание раненых мы берем у Архимеда Сиракузского. Это отсюда, и поскольку книжек тогда было не очень много, и все знали тексты. То когда человек читал, это понятно вот отсюда, это понятно вот отсюда, это вот отсюда. Это никого не парило. Битвы, они, в общем-то, все одинаковые. Началась Великая Сеча, в конце одни победили, а другие проиграли. А тут красиво написано. И это веками вот это вот, вот так вот работало. И вот, например, а давайте искусственный интеллект сочинит нам сценарий. Например, или роман. Что делает искусственный интеллект? Он как, в моем понимании, он как калейдоскоп. Ты вот крутишь трубу, а там одни и те же камешки, а картинка все время разная.
Вот я хотел рассказать, просто
перебил. А, да, я тебе договорю, а ты поправишь уже. Камешки одинаковые, стекляшки, картинка все время разная, все меняется, с каждым поворотом все меняется. Что это такое? Это вот есть сюжеты, например, сюжетов не так много, как может показаться, 36 штук вроде всего, они состоят из неких блоков. И этот самый искусственный интеллект, он это отсюда, это отсюда, это отсюда, вот тебе вот так. Как тебе такое, Илон Маск, ядрит твою налево? Вы понимаете, человек, он неосознанно занимается тем же самым, он кажется, что он придумал там что-то новое, гениальное. Друзья, со времен Гомера ни хера вы нового не придумали, все только переставляете эти самые блоки. Искусственный интеллект, как механический калейдоскоп, работает в 1000 раз быстрее и эффективнее. Вот 150 вариантов, вот как можно вот это сделать. Вот это. И там тоже это вытянуто отсюда, это отсюда. Чё все орут-то? Не вздумайте тренировать его на моих сценариях. Ну, родной, тебя уже никто не спрашивает, на чем тренировать. Ну вот он тебе предоставил вот такую схему или вот такую схему. Это как скелет. Ну, дальше давай мясо нарастим, там диалоги какие-нибудь, шутки, еще чего-то. Тык-тык-тык-тык. Раз,
и диалоги, получилось. Кстати, хорошие пишут.
Да?
Ну, это вот особенность эмпатии, то, что он в состоянии залезть в голову, ну, передрать характер, особенности там персонажей и таким образом делать. У писателя с этим проблемы. Ну, по крайней мере, там у не очень талантливых писателей он может придумать, как он бы сказал и как его сосед сказал. А как вот сказал другой человек из другой страны, ну, тут, извини, я, наверное, как мой сосед.
Да.
Вот, откатываясь к качественным изменениям, соответственно, у нас с количеством узлов в модели на каждый порядок появляются какие-то качественные изменения. То есть, вот последнее качественное изменение от триллиона к 10 триллионам, то есть GPT-5 – это 10 триллионов узлов модель, появилась мультимодальность. То есть, ты ему там картинку, звук, еще что-то, говоришь, что происходит, он тебе разбрасывает, что, потому что он там понимает, что происходит. Может рассказать, что происходит на картинке и зачем эти люди здесь собрались. Вот. Следующее, что появляется, это, собственно, автономность. Ну, то есть, вот дальше как бы люди примерно прикидывают, какие следующие качественные. И через два шага, то есть, это, видимо, 10, ну, там…
100.
100, да. Через два шага у нас появляется автономная работа. То есть, ты ему говоришь, напиши книгу, он уходит, возвращается, вот, пожалуйста, книжка. То есть, он сам себе ставит задачу, сам подтягивает данные, перепроверяет и так далее. То есть, например, на моем программировании, ну, я как специалист пишу программы там в 100 тысяч строк. На сегодня роботы справляются с проектами в 10 тысяч строк. Ну и кажется, что еще пару шагов, и, в принципе, можно будет заменить, то есть он будет писать. Это не все проекты, то есть там Obama Care программа, там уже не 100 тысяч, а десятки миллионов. Ну, кажется, это робот еще не дотягивает, но дайте в срок.
Да, да, да.
Вот, и вот проект Stargate – это как раз наращивание мощностей, и этих мощностей как раз хватит на то, чтобы скакнуть еще на пару порядков, обучить модель. Есть вопрос про датасеты, но мы что-нибудь придумаем. То есть, у нас растет не только экспоненциально, у нас еще и качественное меняется. Здесь, кстати, есть прикольная история про то, что чат GPT, он же на трансформере сделан, буква Т – трансформер, и сейчас появилась новая модель. Архитектура – это мамба, черная мамба, змея. Как я понял, имеется в виду стремительная, как змея.
Мамба резкая, как понос.
Блин. Да.
Она как…
История в том, что трансформер, у него вычислительная сложность растет квадратично, то есть, типа, в 10 раз положи в 100 раз. А у мамбы оно линейно растет в 10 раз, тогда в 10 раз. И из-за этого можно хороший контекст наваливать. Например, цепочки ДНК. То есть, вот цепочка ДНК, там большой контекст, трансформер сдуется, а вот новая архитектура, кажется, сможет переварить и что-нибудь с этим сделать.
Опасно. Это, возвращаясь к вопросу, война – отец всего, это перво-наперво начнут делать какие-то вирусы, от которых
что
мы
значит,
все
начнут?
Передохнем. Ну, понятно, что уже начали.
Да.
От которых все передохнем, какие-то чудовищные болезни сочиняйте, какие-то непонятные яды, чтобы у вас было как можно меньше.
Если слышал, недавно была весточка про следующее поколение антибиотиков. Они научились вирусы делать, которые выцепляют вот эти бактерии, например, кишечники, и их просто изничтожают. То есть не антибиотиком, а вирусом. Специально собирает вирус, который вычищает микрофлору неполезную.
Слышал про другое. Сейчас два, так сказать, этих самых, что это тоже уже работает, что берут вирусы, например, условного гепатита, их обезвреживают. То есть он по-прежнему гепатитный вирус, только вреда не приносит, а на него цепляют лекарства на вируса. И когда его в кровь запускают, то вирус гепатита, естественно, мчится в печень, он сам её ищет, как самонаводящаяся ракета, а приносит туда лекарства, это типа вот полезно.
Там,
то есть там что-то уже настолько хитрое.
Там сияющие открываются перспективы.
А что касательно кишков, вот, замечу, живу давно, веду наблюдения, есть люди, которые жирные, а есть, которые не жирные. Вот как ты, например, нифига не жирный. И...
Ну, прости.
Да. Меня в 33 года научили пиво пить. Я до этого не пил его никогда. Вот когда пиво начал пить, меня это вес начал увеличиваться. Так я все время весил 62 килограмма, а теперь 86, да. А друганы, например, какие были, такие остались. Вот там, да, это плоский живот, ничего нет. И говорят, это потому, что какая-то у людей специфическая микрофлора в кишечнике, что вот если вот у тебя бактерии там же условно одного типа, то ты жри что угодно в разумных пределах, не разжиреешь. А вот если другого типа, то какие диеты не соблюдай, все равно ты будешь весь в сале, они все равно все будут превращать в сало.
Ну, где-то здесь хотелось бы сказать, что вот разнообразие людей, в принципе, оно не очень большое по сравнению там, с другими видами, люди не очень разнообразны. Это из-за того, что там в прошлом через горлышко прошли. Но вот какое ни есть у нас разнообразие, оно позволяет выживать разным стратегиям. То есть вот сытое время одних себя хорошо показывают,
голодное
время другие себя показывают, холодно, жарко. Ну, то есть и таким вот образом в сообществе есть разные стратегии, которые там друг друга подпирают и худо-бедно дальше протискиваются. То есть нельзя говорить, что вот эти вот тетеньки высокие и худые, они хорошие, а вот маленьких и толстых давайте всех выбросим, короче. Ну нет. Потому что есть вот условия, где худые щепки как бы не работают, нужны вот такие вот. И только все вместе оно позволяет протискиваться в будущее. То есть очень важно разнообразие. И через это, например, есть такая дисциплина, как анализ генома. То есть сейчас ты можешь пойти заказать себе, тебе скажут, там, какие у тебя узкие места. Вот там, типа, марафоны у тебя не очень получаются, а зато спринты вот вообще отлично. Как бы вот сколько ни упирайся, марафоны не твое. Вот. И, соответственно, с этим можно перестраивать чуть-чуть стратегии и чуть-чуть наладить жизнь. То есть бегать лучше всех на спринте. А марафон это пусть другие этим занимаются, ну, грубо говоря.
Да.
То же самое там с едой, с интеллектуальной деятельностью, с какими-то другими вещами. То есть вопрос, опять же, про то, что нужно понять, что твое, и вот в этом развиваться, а не пытаться соответствовать идеальному
стандарту. Ну, это я помню еще
стандарту.
Относительно, я даже помню, когда эти секвенсоры только начали строить, которые ДНК там читали, это очень не быстро было, а потом все прочитали, в конце концов. А теперь
А ДНК. Теперь читают у каждого отдельного человека, да. И стоит это там какие-то сотни баксов.
Так точно. И это в полиции адский прорыв, потому что массу материалов там в США, например, хранят очень долго, там от всяких изнасилований, там отпечатки, еще чего-то. И там в обратную сторону это как заработало, мама дорогая, да, страшно полезно.
Вот, если слышал весточку, у нас есть у Гугла такая корпорация, как DeepMind, вот там руководящий обмолвился, говорит: ребята, постарайтесь в ближайшие 10 лет не умирать.
Не умирать, да.
Это я на него ссылаюсь, как на авторитет, но в целом слухи давно были про то, что благодаря возросшим мощностям мы можем вот такие сверхзадачи решать, как смотреть организм человека и попытаться его оттюнить, короче, и обратить вот процессы разрушения вспять. И таким образом мало-помалу научимся чинить людей, и там где-нибудь к 50-му году сможем людей тюнить до 25-летних вот с таким… Бегать,
водку
кушать.
Вот с такой головой.
Да.
Вот, и вот с таким половым органом. Да. Насыщенным нервными окончаниями.
Так да. Точно, да. Так что даже вот здесь у нас есть перспективы.
А электронный болван все это позволяет делать гораздо быстрее. И без его помощи такого
да,
бы не было.
И для того, чтобы он это позволял, нам вот нужно вот этот вот экстенсивный рост, когда у нас с каждым уровнем у нас появляются новые возможности, и, собственно, только с новыми возможностями у нас будут какие-то прорывы. То есть сейчас уже роботы там умеют математические теоремы доказывать, ну, там пару вещей. Вот все никак не получалось. Вот тут вот, робота припахали, он вроде как научил. Он вроде как помог, и получилось. Вот там с материалами двухуровневыми там тоже какой-то серьезный прорыв с белками. Вот как раз DeepMind смог трехмерную структуру там, белков выстраивать. Это прям круто. То есть до этого у нас там было 10-100 белков, мы примерно знали 3D-структуру, а теперь 10 миллионов. То есть следующий шаг – это то, что я буду писать, это давай вот мне друг вот с такими свойствами белок, и он просто его будет генерировать,
опасно.
Находить.
Опасно, это в две стороны, так сказать, а если там вредительство какое?
Обязательно.
Обязательно, это в первую очередь, да.
Слушай, где-то здесь я бы хотел сказать, что я себя позиционирую как это фантаста, и… Я практикую гипероптимизм. То есть я, как и ты, я вижу риски. Я понимаю, что мы все умрем на следующей неделе, ну, в крайнем случае, через месяц, но есть надежда, что как-то в прошлые года как-то обходилось, и здесь обрулим. То есть история про то, что куда бы мы ни посмотрели, если чертить прямую, мы всегда упремся в стену. Вот, и только вот обходить мы можем достигать. Поэтому мы сейчас не можем сказать, как вот эти риски будут закрываться. Но они закроются, я в это верю. Вот, и поэтому я хочу поговорить именно про цели светлые, которые мы можем достигать. Понятно, ну, вот. И в этом плане я считаю, что нас ждет много хорошего. То есть будет непросто. Будут сложности, но я верю в людей, мы их преодолеем. Вот, и заживем.
Запануем!
Да.
А что еще хорошего?
У меня есть.
Предвидится, так сказать. Что хорошего? Вот сельское хозяйство обсудили.
Угу.
Там тоже, кстати, нынешние мичуринцы-то поди, если белки и ДНК менять можно, там что-нибудь это увеличивать, улучшать можно беспредельно. Я помню, как там в помидоры пересаживали паучьи гены. Выглядит, кстати, очень странно. Мне показывали там какие-то бумажки, как фотобумага, по ним там какие-то кляксы. Ну вот, вот здесь вот видно, тут вот это, здесь вот то вот оно перелезло. куда кто перелез, как вы это сосчитали. Но, в общем, помидор становится вкуснее, капуста слаще, огурец хрустит как никогда.
Здесь я еще раз скажу, что я как писатель-фантаст, как там в будущем, я не знаю, могу только фантазировать. У меня большие надежды на то, что робот лучше, чем люди, других понимает, и, соответственно, мы можем робота припахивать как медиатора между людьми. То есть у нас первопричина любого конфликта – это самообман. То есть вот ты прекрасный человек, я прекрасный человек, но мы друг с другом не согласны. Какие у нас варианты? Если я соглашусь, что ты прав, а я не прав, значит, я уже не прекрасный. Но это невозможно, нет, это недопустимо. Вот, ну и дальше начинает повышать ставки, давай повысим, вот, и доходит до конфликта. Ну вот, первопричина, ну, общий механизм конфликтов, он вот такой вот. И где-то здесь нам вот не хватает ресурса поставить себя на место другого человека, найти там точки соприкосновения, сказать, что ну да, вот вроде как вот здесь мы расходимся, а вот здесь вот у нас вроде что-то общее, давай попробуем найти компромисс, там, пошатать, найдем решение, которое удовлетворит обе стороны. И где-то здесь было бы здорово робота припахивать, то есть вот человек в стрессе, он не очень рассуждает, и если бы там был робот, у которого было бы достаточно ресурсов, чтобы понять его ситуацию, там, найти правильные аргументы, там, ну, сказать, ну, дружище, ну, давай это чуть-чуть посидим, успокоимся, вот давай я с ним поговорю, сейчас он там тоже успокоится, ну и прийти к каким-то компромиссам. Я думаю, что это значительно уменьшит конфликты и позволит выводить всякие сложные ситуации, разруливать. Сейчас у нас механизмов до сих пор не было, ну, кроме как пристрелить.
Да.
То есть, если человек невменяемый… Ну, мы
если
уже
парень начал безобразничать, и его сразу не пристрелить, он так ничего и не поймет. Да.
Вот, поэтому…
Непростая вещь, между прочим. То есть, я тут сразу вижу… Ваше государство и ваше государство, а мы можем помочь вам с помощью нашего американского искусственного интеллекта. Обращайтесь в наш Старгейт. Вот два государства обращаются, а американцы сидят и, как обычно, крутят ручки и предлагают решение, выгодное для США.
Ты там, конечно, разрули, но чтобы нам денежка упала.
Те кричат, как же так, мы вообще ни при чем. Это все искусственный интеллект. Я это вижу вот.
Конечно.
Тут мы за ширмочкой стоим, крутим ручки, вот, а вы верите, что так оно и есть.
Обрати внимание, как мысль перекручивается, то есть это особенность мозга. То есть мы, когда анализируем будущее, главное, что нам нужно вычислить, это риски, то есть где мы можем поломаться. Бог с ним, как денег заработать, лишь бы живыми остаться. Поэтому приоритетность негативных сценариев в два раза выше, чем позитивных.
Конечно, да.
Вот. Ну, то есть я пытаюсь сказать, что это не просто так, что мы все время скатываемся в негативные сценарии. А фокус в том, что позитивные сценарии, их тоже нужно прорабатывать, потому что если у нас нет цели, то это начинается бег по кругу.
А ее нет.
Вот, и я считаю, что это серьезный запрос там, для писателей-фантастов, для нашей элиты, творческой интеллигенции, про то, что нам нужен светлый образ будущего. То есть, чтобы мы хотели за него бороться, копать, двигаться в его сторону.
Коммунизм мы отринули. А вот это вот житие червя на помойке, жрать досыта и спать подольше, оно не годится для таких мероприятий. Меня еще одно интересует, что живу давно. Помню, как был такой анекдот. Как зовут собаку Рейгана? Собаку Рейгана зовут Рональд. Вот этот собака Рейган когда-то придумал концепцию звездных войн, так называемых, и внедрил идею, что сейчас Соединенные Штаты повесят на орбите мегаплатформы, на которых будут стоять боевые лазеры с ядерной накачкой. Кто не в курсе, как работает лазер, это такой кристаллик рубиновый обычно был, а вокруг него намотана лампочка. Лампочка мигает, и в кристаллике возникает так называемое когерентное излучение, которое лучом прожигает дырки. Лампочка мигающая ничего не прожигает, а вот уже из кристалла выходит. Так вот, вместо лампочки ядерный взрыв и луч невероятной энергетической мощности будет с космической платформы поражать советские баллистические ракеты. Баллистическая ракета стоит в шахте, местоположение всех шахт известно. На старте она не может выпрыгнуть, виляя над землей, умчаться и где-то взлететь. Она взлетает по строго понятной траектории. Например, полетит через Северный полюс в США, там недалеко. Не все в Советском Союзе знали, что Земля плоская. Юрий Лоза тогда еще только хорошие песни сочинял, а не рассказывал про плоскую землю. Вот. Запустили, короче, такую парашу. В ответ наши сказали, что это, конечно, все безумно хорошо, но мы выведем на орбиту ведра с гайками, в которые заложена тротиловая шашка. Ваша платформа, мы не знаем, сколько стоит. Вот ведро с гайками стоит 3 копейки, тротиловая шашка еще 5. И когда это взорвется возле вашей платформы, то гайки покрошат все. И казалось бы, да. Но, как говорят, я участия не принимал. Нас втянули в эту гонку вооружений, и Советский Союз, который пытался тоже что-то сделать, вот такая вот угроза там обозначилась, а она только обозначилась, никаких лазеров до сих пор на орбите не висит, а ракеты, между прочим, остались. Вот. Втянули в гонку, и Советский Союз на этом экономически надорвался. Это не единственная причина, потому что обрушили цены на нефть, там одно, другое, пятое, десятое. И больше Советского Союза нет. И вот сейчас, когда начинают рассказывать про триллионы долларов, которые надо вложить вот в это дело, так тут стоять-то нельзя. Надо же делать то же самое, скорее, быстрее, бежим. Нам тоже нужен наш триллион, который мы вложим в наш дата-центр, а значит, нужны процессоры, а значит, нужны электрические мощности, а значит, нужна вода, еще чего-то там, специалисты траливали. И вот мне это отчасти напоминает то, что было в 80-е годы в Советском Союзе, когда вас вот-вот-вот…
Нам нужен Берия.
Да, вот это вот надо делать и как можно быстрее, все бабки надо вливать туда, иначе мы отстанем, и нас уже победят. Очень сильно напоминает.
Я бы сказал, не бабки, а вот это, ну, выделить Берию, который бы всех собирал, пинал и выдавал немецкий шоколад, блин. Там, может быть, денег-то не очень много на старте надо, ну, то есть не триллионы, но нужна последовательность и непреклонность. Нужна эта дисциплина и непреклонная воля, чтобы это двигалось.
Знаешь, с моей точки зрения, как мне кажется, все уже натешились этими мудацкими абсолютно сказками про демократию, выборы из двух и более кандидатов. Вам наконец-то стало понятно, что это полная чушь, которая на управлении государством не сказывается вообще никак, а если сказывается, то отрицательно. Вот я, например, живу с одной женой, не побоюсь соврать, 45 лет, а надо было бы каждые 4 года менять. Подумаешь, ты считаешь, она хорошая, никакая не хорошая. Вот сейчас бы уже за 45 лет сколько? Десяток бы поменял, и было бы гораздо лучше, да? Ну, идиотия же, конечно, идиотия. А вот какой-нибудь этот, как его, Стив Джобс придумывает айфоны. Что-то до хера ты тут распридумывался. Пошел нахер, блин. Поменять надо. Не ты один тут умный. Еще 10 умных давайте, чтобы по очереди. Были бы тогда айфоны, айпад? Нет. Не было. Почему? А потому что это вот он такой, а демократия ваша тут пошла нахер сразу. Нужен суровый диктатор с который смотрит за горизонт и железной рукой загоняет всех штыком под жопу в светлое будущее. Только так. Вот я сказал, будет так, получился iPhone, а у вас не получился. Почему? Потому что вот этот злобный диктатор, и у него есть свое видение, вот получилось, ну…
Император, да, империума, да, человечества,
да.
Который сидит на троне.
Понятно, что ну, диктатура не все вопросы решает, но ну, так и демократия никакие из подобных вопросов не решает. А что надо-то? А видение за горизонт. То есть это ж не сиюминутные заботы какие-то, это на сотню лет вперед смотреть надо, обладая…
Так называемые тысячелетние проекты.
Да, неким этим информационным базисом, чтобы вы понимали хотя бы, что происходит, куда оно движется и что из этого может получиться. Это раз. Второе, заниматься этим должно государство. Вот мудакам опять-таки не объяснить. Вы хотя бы историей поинтересуетесь. Вот один князь сидит в Москве, а другой в условном Иркутске. Как вы думаете, во времена князей какая там скорость связи? Принятие решений, обмен
информацией.
Удавалось
ли им двигаться в одном направлении?
Да. И как вы думаете, вот этот князь в Иркутске, он считает себя хуже, чем московского? Пошел нахер со своей Москвой вместе, блин. Без тебя тут разберутся вообще. Долю тебе откидывать, ну, чисто из соображений, что мы православные, церковь у нас одна, ну, буду засылать. Да. А так нет, вообще нет. Ничем, и ничем ты меня, приготовься, не заставишь. А как это все в чувство привести? Почему вот в Англии вот так, а в России вот так? Тому есть совершенно конкретные причины. Вот гигантская территория, вот такое количество народу.
Климат другой.
Да, что вы с этим делать-то будете? Расскажите, пожалуйста. Ну и если в Соединенных Штатах корпорации могут скинуться на триллион баксов, какая-то вообще чудовищная сумма, но даже там… безусловно, гениальный Илон Маск почему-то один не может, на него НАСА работает, по указу государства НАСА обеспечивает Илона Маска всем на свете вообще, вливая в него гигантские деньги, ну а он добивается каких-никаких результатов. Так вот, возвращаясь к Российской Федерации, вот государство, кто может построить железную дорогу? Я чуть не слышал, что у нас есть желающие строить железную дорогу. Нет, только государство, а автомобильную дорогу только государство. Да, оно наймет подрядчиков, которые там выкопают ложе, так сказать, насыпят там камней, сверху постелят асфальт или рельсы, что там в данном случае надо, но платит за это государство, это оно стоит за спиной любого могучего инфраструктурного проекта. А вот когда оно построит железную дорогу и пустит по ней, а вокзалы построит оно же и пустит паровозы, то тут может подключиться бизнес. Он будет продавать пирожки на перроне, может быть. Он организует какое-то бюро по ремонту, ну, эту контору по ремонту тепловозов, там, вот как и за электричеством следить, еще что-то. Это все.
Где подопрет, там, где посыпалось.
Да, это все нормально, но
вот общий, эту общий гигантскую каркас…
конструкцию может построить только государство и никто другой. Только государство проведет скоростную железную дорогу Питер-Москва, например. Или автомобильную дорогу.
Посчитать отдачу невозможно. То есть нужно просто вкладываться.
Это взгляд за горизонт, повторюсь. А ну, если там на примитивных примерах, то это дороги, это кровеносная система государства.
Позволь, я это расскажу Нет. немножко.
Я про то, что и вот этим заниматься государство должно. Обязано, ёлы-палы, если это действительно. Если, скажем условно, построенная американцами внезапно выдаст им на руки какое-то нездоровое количество козырей, то встать из-под этого уже будет невозможно, как мне кажется. Нас поработят во всех смыслах слова, если у них это будет работать лучше. Надо ли это делать? Надо. Но, повторюсь, вот гонка вооружений номер два. такие деньги, что как-то
гонка
пугает.
Там чудовищная, я это немножко пошатал проблему.
А тут вдогонку еще скажу. Ну вот да, к нашим либеральным мудакам на заметку. Вот пока вы ломали Советский Союз, чтобы расправиться с коммунизмом, как рассказывал нам Чубайс, естественно, расправлялись вы с родной страной, а не с коммунизмом. Коммунизм в нем несущая конструкция была. Вы ее сломали. Вот как вы думаете, туловище без скелета, оно как? Функционально? Нет, вы вынули скелет, оно все сложилось жидкой кучей и лежит. Вы все уничтожили, что только могли. Станки, чипы. Не надо рассказывать, что оно там ни для чего не годилось. Кстати, советский искусственный интеллект отлично сажал буран, например. Это был искусственный интеллект. Многие не в курсе, да. Задача, ну попробуйте сейчас решить. Или постройте хотя бы стратегический бомбардировщик, хотя бы один. Вот мы, как известно, ничего кроме галош не делали. Постройте хотя бы один. А если там начнут строить что-то страшное, еще, ну, не в средние века, вот французы, нам Клим Александрович рассказывал, рассчитывали обводы кораблей деревянных, оббитых медью, а он плывет быстрее, груза везет больше, тонет гораздо реже, и вот вам результат. А если это во все, ну и всех, как известно, раком поставили. А если это всего на свете касается, если этот самый искусственный интеллект тебе гораздо быстрее считает.
Кстати, по поводу самолетов, для меня было неожиданным, что раньше самолет несколько десятков лет обкатывали, ну то есть там миллионы тестов, все такое. Сейчас цикл разработки самолета 2 года. То есть все вынесено в виртуальную реальность, и там модель обдувают, обкатывают, проверяют. За 2 года можно построить новую модель самолета.
В первую очередь, как ты понимаешь, построят истребители-бомбардировщики.
Конечно.
Знищувач-бомбардувальник, или как он там
называется. Ну и для этого нам, собственно, нужен Старгейт.
А в него поставят какую-нибудь радиолокационную станцию, которая ваши ракеты будет видеть за 100 километров. А на него какое-нибудь покрытие нанесут, и ваше ПВО его не увидит, если это все так быстро и в таких масштабах делается. Вы зачем уничтожали промышленность страны? Вот для этого, да, что вот, как это? Как это в известной книге? Так что вы можете сказать, вы хотите сказать, и Бога нет, и Бога нет. Что это у вас у большевиков? Чего не схватишься, ничего нет. Так вот, у большевиков было все. А теперь довели до того, что все надо делать заново. Это печально и крайне опасно для государственной безопасности.
Ну, как в том анекдоте, и что вы хотите сказать? Я ничего не хочу сказать. Просто мы вышли в полуфинал.
Да.
Русские
вышли
в полуфинал.
Я вас правильно понял? Не знаю.
Речь про то, что я согласен, ситуация тяжелая, но мы все еще живы. И у нас есть все шансы прорваться в светлое будущее. Вот. Для того, чтобы прорваться в светлое будущее, на мой взгляд, нужно это понять, куда мы рвемся, и приложить усилия. А то, что будет сложно, нас ждут там тяжелые испытания, несомненно. Ну, а когда иначе было?
Никогда.
Вот. По поводу коммунизма хотелось рассказать. Я немножко шатал историю. Опять же, я не знаю, как там, но выглядит так, что, ну, я задавал вопрос, что вот у нас Владимир Владимирович сказал, что капитализм заканчивается. Ну, значит, что на смену капитализму придет какая-то новая формация. Вот, кажется, коммунизм нам не очень подходит, капитализм не очень подходит. Что будет следующее? Ну, то есть нельзя откатываться назад, нужно что-то новое придумать, чтобы вкладывало плюсы коммунизма и плюсы капитализма. Коммунизм – это вот у нас возможность плановой экономики, общие ресурсы, капитализм – это у нас личная инициатива. Вот. И кажется, что есть такая новомодная тема, как DAO, децентрализованные автономные организации. это вот кирпичики, из которых можно строить. Почему в простонародье это называется анархисты? Угу. Раньше это был анархизм, вот, просто сейчас у нас есть некие новые технологии, там блокчейн, когда вы объединяетесь в кооператив, вот вы все вроде скидываетесь, но вам нужно это все считать, чтобы не появилось ловких парней, которые себе бы переложили.
Настоящие капиталисты.
Да. И сказали, а нас тут зажимают, короче, надо срочно это все развалить, построить капитализм, и тогда я себе отгрохаю виллу, и все пойдет как надо. Вот. И, соответственно, вот эти блокчейны, блокчейн нам нужно защищать, то есть у нас должна быть серьезная криптозащита, чтобы это все не поломали. Вот. Современные технологии позволяют построить механизмы, которые в реальном времени обеспечивают голосование. То есть это типа вы не раз в 4 года собираетесь, а каждый день по 10 раз понемножку голосуете. Там, будем пруд копать или радиаторов понаставим. Ну, то есть вот такие вот вещи в коммуне, они считаются. Там.
Соседний колхоз просит навоз. Да. Дадим? Нет. Сами съедим.
Да, именно так. Вот, то есть, кажется, что такое. Немедленно сходил, как там у китайцев, они решительно осуждают, потому что DAO, она вроде как внутри себя, и не появится ли там маленького американца, который начнет объяснять, как на самом деле надо делать, поэтому государство это должно контролировать. Коммунистическая партия решительно против автономных организаций. То есть они какой-то контроль обеспечивают, но в целом вот эти механизмы DAO, они внедряют. То есть вот у них есть колхозы, они делают вот это голосование, самоуправление и с возможностью контроля для государства. То есть вот. Как-то так это все движется. То есть кажется, что контуры будущего вот где-то вот в этих DAO-организациях. Это не будет капитализмом, потому что это будет. Там будет очень много общественной собственности, там будет забота об экологии, чтобы мы к чертовой матери планету-то не спалили. Вот. И это не будет коммунизмом, потому что там будет личная инициатива, то есть какие-то небольшие организации, которые могут там что-то сделать, если у них выстрелит, подопрём. Короче, если хороший проект сделаем, из него тысячелетний проект, за которым тысячелетний проект – это больше, чем один человек живет, поэтому там будут представлять этих искусственных интеллектов, роботов, опекунов, или будут оцифровывать основателей, то есть вот его пересаживать в облако, и он там будет за этим тысячелетним проектом приглядывать. Это вот как раз про перспективные вещи, когда мы не можем окупить его, и поэтому выстраиваем, чтобы оно там на больших расстояниях работало. И с другой стороны, у нас появляются сверхкороткие коммуны, это то, что сейчас называется хакатоны, то есть когда вы собираете специалистов, талантливых специалистов, выделяете им задачу, выделяете им ресурсы, и они там за 3 месяца должны какой-то прототип построить. Ну, получится хорошо, отмасштабируем, сделаем там тысячелетний проект, начнем осваивать. Не получится, ну бог с ним, давайте это передохнете чуть-чуть, соберетесь и что-то еще. То есть это вот отдушина для молодежи, что у нас тут не как мухи в янтаре, а у нас есть вот мобильные эффективные проекты, можно себя там попробовать, показать, устроить какую-то революцию.
Ну, такие в целом-то, вот... как ты понимаешь, весь это, все прелести капитализма, с моей точки зрения, вы вот смотрите на маленькую Европу и говорите, что вот смотрите, как замечательно получилось. То, что ваша Европа 1500 лет грабила весь глобус, вы про это почему-то не говорите. А как
это
же...
никому не интересно.
Да, да, да. А как же бесплатные ресурсы и бесплатная рабочая сила? Если на вас 200 лет пахала вся Индия, просто и без затей, а вы прибавочный продукт вывозили, ну, наверное, в Лондоне живется лучше, чем в Бомбее. Базара нет. Так и тут капитализм, и тут. А как же такой разный результат-то, друзья, получается? Это нельзя считать за образец, вот эту микроскопическую Европу. Весь мир устроен не так.
И почему, когда вы говорите про вот эти вот безумные прелести капитализма, а чего у вас там только 7 стран? А почему там нет Гондураса?
Там же тоже капитализм.
Там капитализм. Где Бангладеш, друзья? Что-то вы странное говорите вообще.
Вот здесь работает, здесь не работает.
Да, при этом вы все время врете, что это все благодаря какой-то идиотской демократии. Нет.
Лицемерие.
Да, так говорил наш друг Иисус Христос. Лицемеры. Лицемеры, блин. А давайте с другой стороны дойдем. Если вы говорите, что ресурсы конечны, а это правильно, отдавать их в пользование людям, которые заняты этим только ради личной наживы. А общество, оно как? Это не люди, по-вашему, да? Люди. Как там говорил наш этот придурок, у кого нет миллиарда, пусть идут в жопу.
Потанин?
Нет, это какой-то Полонский.
Полонский, какой-то.
Ну,
может
где-то
быть,
там это, в Москва-Сити строили. К чему это, друзья? То есть общество, вы как вообще это видите? О нем надо заботиться или не? Или это не люди, или это какое-то быдло, или это еще чего-то? Вот нам.
Здесь мне бы хотелось рассказать историю. Да. Вот у нас есть впереди мега кризис, который потрясет просто, блин, всю цивилизацию человеческую.
Он уже начался. Так.
Да. Заключается он в том, что у нас мы стремительно движемся к моменту, когда работа будет обесценена. То есть большую часть люди будут делать не очень большую часть работы, а все остальное будет переложено на робота. Они там в 100, в 1000 раз дешевле это все делают. Вы не очень нужны. А у нас вся конструкция цивилизационная, она построена на том, что кто не работает, тот не ест внезапно. Угу. Вот. И у нас распределение ресурсов идет по вкладу.
Да.
Вот. И если вклад людей будет стремиться к нулю, то зачем вам ресурсы выделять? У нас, собственно, есть хороший пример – это индейцев в Америке.
Угу.
В какой-то момент индейцев поселили в резервации, и они там стали получать пассивный доход.
Так, то есть, вот да. Вы это... И во что они превратились?
Слушай, они там посидели, подумали и сказали, ну, миллион долларов на 100 человек – это очень хорошо, но еще лучше – миллион долларов на 50 человек. И они там стали стремительно выбрасывать людей из общин. То есть, вот. Мы типа настоящие индейцы, а это вот ненастоящие.
Говно, да.
Угу, угу. Да, и это напоминает нам капитализм, где есть золотой миллиард, и вот для него все будет хорошо, а остальные, ну, да, ребят, да. А вы не нужны.
А вы субстрат, с которого мы.
Мы вас это роботами заменим, роботы будут отлично вашу работу делать, а без работы я пытаюсь сказать, что нам предстоит ответить на этот очень сложный и очень чувствительный вопрос, а зачем, ну, то есть, если роботы будут делать всю работу, то зачем нужны люди?
Они будут заниматься творчеством. Это, кстати, отдельно смешно.
У робота творчество сильно лучше получается.
Да, это отдельно смешно, что все время думали, что робот будет навоз вилами бросать в свинарнике или где-нибудь, а человек...
будет руководить.
Правду говорю, да, будет руководить и заниматься творчеством.
Оказалось, наоборот.
Да, оказалось, что ваше творчество, во-первых, мудацкое от начала до конца, заменить вот то, чем вы занимаетесь, ваши идиотские картинки, дурацкие книжки, дебильную музыку, в 100 раз лучше получается.
Ну, то есть, вот у нас есть аристократия в Британии, и все никак не могут придумать, зачем аристократия нужна, если они ни черта не умеют, ни черта не делают, зачем вы нужны. А теперь представь, у нас все человечество аристократия, и мы опять должны на этот вопрос отвечать, только уже не для 10 миллионов аристократов, а для 100...
Раньше-то она у них была полезная, это именно они грабили всю планету, их специально отбирали, учили, готовили, это они всех грабили, они были полезные, ну а теперь неясно. Нет.
Ну там где-то здесь мы должны сказать про частные школы, которые выстраивали настоящих железных пацанов.
Да.
И если гопник встретится с аристократом, еще неизвестно, кто будет кому это семечек отсыпать.
Наоборот, известно. Не смотри, что там многие гомосеки, тем не менее.
Я не уверен.
Да, ну это тесные мужские коллективы, там вся эта фигня процветает в полный рост.
Я, кстати,
не всем нравится, и не все потом придерживаются, но...
Шатал про аристократию для меня было открытием, что в Британии где-то с 51-го, ну, короче, с середины прошлого века прекратили выдавать наследственные титулы. На сегодня аристократы только пожизненные выдают. Это в основном бароны.
Низовые.
Самые низовые, наследственные только вот что было раньше, ну пусть дальше растет. Ага. Вот, остальные только пожизненные выдают, никаких наследований нету. Ага. И второе это то, что а что дает аристократия сейчас? Землю не дает, жалование не дает, дает только красивый титул.
Да.
И некие там требования к этикету. Все остальное он должен с собой принести. Деньги у него должны быть свои, вот тогда выдают. Короче, сейчас это больше медалька.
Ну, правильно.
Ну, для меня было неожиданно.
Зачем они нужны? Ну, по большому счету, если все так радикально поменялось.
В общем, история про то, что это серьезный вызов для, ну, там, философии, для культуры, для человеческой цивилизации. Это ответить, зачем нужны люди, если их труд не нужен. Вот. В частности, например, мы здесь выходим на интересную историю про бессмертие. Для меня было большим открытием узнать, что для 2/3 там, населения, например, Америки, когда голосование было, на вопрос, а давайте мы вам дадим таблетку бессмертия, возьмете? Нет. 2/3 сказали, нет, не возьму.
То есть, а люди... зачем она? Я бы тоже сказал нет.
Слушай, для меня это было удивительно. Ну как ты не хочешь жить вечно? Чё не так-то?
Там а моя никаких... жена, с которой я 45 лет живу,
ну, она
а мои
будет
дети,
вечно.
А мои внуки, всем дадут таблетки?
Конечно.
Или тебе?
Тут нет,
вопрос
всем,
непонятный.
Всем. Слушай, тут история про то, что кажется, ну вначале дадут только уважаемым людям, но потом технологию раскатают и в принципе… Ну, плюс-минус поддержание жизни будет там на уровне ОМС, блин.
Ну, при этом…
Звучит фантастически, ну так я же писатель-фантаст.
Да, при этом, как ты понимаешь, есть известная присказка, если вы проснулись и у вас ничего не болит, значит, вы умерли. Одно дело, если мне пожизненно 25, ладно, 30.
Позволь, договорю.
80 – не надо, это нафига мне это.
Мы вернемся, что да. Когда бессмертие, ты будешь 25-летним оболтусом, будешь скакать, короче, и этому конца края нет. Но люди все равно говорят, что это неправильно, мы так не готовы. У нас вся человеческая цивилизация построена на неотвратимости смерти. У нас все религии, они занимаются утешением того, что типа ты скоро умрешь, а что дальше? А дальше вот такие вот интересные перспективы. А тут раз и не будут умирать люди. И, ну, как бы давление исчезает, на котором вся цивилизация построена, и это страшно. И одна из вещей, почему не вваливаются деньги, на самом деле вваливаются, потому что нету социально одобряемых моделей поведения, а зачем такие люди нужны? Ну, то есть, в чем ценность бессмертного человека для общества?
Никакой. Только если он что-то невероятное делает, ну или хотя бы что-то полезное, а в настоящее время…
Ну, это... через это скептики говорят, ну, наверняка они какую-нибудь гадость задумают, поэтому пусть лучше умирают, блин.
Для меня большое открытие было, я когда со службы ушел в так называемый бизнес, что мы делаем на службе? Мы несем службу, бухаем и разговариваем про службу. Ну, там, в перерывах совокупляемся с кем-нибудь, еще чего-то.
Ну, как вот. Без этого?
Блин. Да. В общем, смысл жизни у нас работа только. Ничего другого нет.
Да, именно
переход
так.
В бизнес, они ни о чем, кроме отдыха, удалось заработать денег, это понятно. Был вот здесь, ел вот это, пил вот это, а ты вот это пробовал, а ты вот это пробовал.
Работа – это очень важно.
Мимо вообще только отдыхать. Только отдыхать. Ну, включи телевизор, чему там детей учат? Клипы какие-нибудь музыкальные, посмотри.
Если ты не работаешь, ты никому не нужен. У тебя начинает сыпаться социализация.
И это
одно из базовых требований к долгожительству, к здоровью – это нагрузка на мозг. Самая лучшая нагрузка на мозг, вот особенно для пожилых людей, где там я не хочу ничему учиться, я уже все знаю,
да.
Это социализация. Все суперэйджеры, то есть долгожители, это крайне социализированные люди. Он там, да, он старичок, там бабушка, но она там ходит, со всеми общается, тусуется, взаимодействует. Потому что это нагружает мозг.
Конечно, да.
Если ты работаешь, ты полезен для общества, люди с тобой общаются туда-сюда.
Недавно обсуждали, как в Японии бабушек из какого-то дома престарелых возят в какую-то условную рыгаловку, где они какие-то там комплексные обеды бомбят и кого-то кормят. Вот это, когда ты работаешь, да, вот это полезно. А вот сидеть на лужайке, открыв рот, куда-то смотреть, ну ты даже просто не двигаешься достаточное количество времени.
Да. Если позволишь, расскажу немножко, пошатал эту тему, что может выстрелить в будущем, какие культуры могут сработать.
Угу.
То есть вот мы типа работать не можем, да. Давайте что-нибудь полезное делать. Первое – это волонтеры, то есть люди, которые стараются для других, вот как-то помогают в обществе, угу, их угу. ценность полезна. Соответственно, это вот одна большая социальная группа, которые будут ходить там, ну, помогать соседям, вот угу, это все.
Угу.
Вот эти полезные для общества. Следующее – это ученые, то есть люди, которые там что-то исследуют. Может быть, не очень полезное, там какие-нибудь…
Пауков, например.
Пауков, да. Но они вот что-то делают, полезно, не полезно, потом узнаем, но в целом понятно, зачем они там шелестят. Вот еще такая социальная группа. И третья социальная группа – это… как они, почвенники, то есть вот люди, которые там, а я вот морковку копаю, а я вот семью выращиваю, а вот у меня детеныши, а вот у нас тут деревня, вот все натуральное, там, ну, то есть люди, которые пытаются жить натуральным хозяйством, выращивать детей, выращивать семью, то есть вот это третья социальная культура. Вот я вижу, что, скорее всего, вот эти три направления плюс-минус там хорошо прорастут в следующем этапе, когда нам придется отвечать на вопрос, зачем нужны люди, если работа не нужна, ну, если работа не ценится.
А вот у меня к тебе вопрос.
Давай.
Тут мне попалась такая добротная книжка некого Вацлава Смила.
Так-так.
Называется «Как устроен мир на самом деле», что не может не удивлять. Ты читал? Я тебе сразу подарю. Страшно.
Спасибо.
Интересно.
Немедленно.
Страшно, интересно. Все как ты любишь. Да. Можно ли, как это, продукты выращивать на чистом навозе? Можно ли обойтись без бетона, без стали, без атомных электростанций? Очень крайне познавательно вообще. Редчайший случай попадания хорошей книжки. У него много, но это вот такая наиболее, так сказать,
класс.
Бодрая.
Читал ли ты последний роман, крайний роман Пелевина.
Уже не успеваю.
Который...
Нет. Про что там?
А Селеста. Слушай, там, как обычно, это пятикратная матрешка, то есть одна история в другой, и так до пятого уровня. Вот. Виктор Олегович крайне это забористо вырисовывает эту структуру. Про алхимика, который, преодолевая всякие препятствия, строит универсального решателя, который выполнит одно, ну, который выполнит его желание.
Да.
Вот. И в конце книги, когда он доделывает это.
А Синистра.
Да. А Синистра, да. Это вот левый путь. Там есть правый путь, это совершенствование духа, и левый путь это совершенствование всяких богатств.
Угу.
То есть ты это становишься сильнее, богаче, но умнее не становишься.
Угу, угу.
Вот. И когда он этого духа выращивает, то есть тот говорит, ну что тебе надо? Он говорит, слушай, а власть-то у меня вроде есть, мне не очень понравилось. Деньги, я вроде тут золото умею делать. И вот там с куратором посоветовавшись, он говорит, а хочу Божью любовь. На что ему дух говорит: так ты же из нее состоишь. Что за глупое желание? Короче, ты из нее состоишь. Ну ладно, говорит, помогу тебе это увидеть это. В общем, я пытаюсь сказать, что роман вот в глубине – это про то, что человек долго там преодолевал, искал, нашел и узнал, что счастье находится внутри него самого. То есть надо обрести себя, обрести Божью благодать и таким образом прийти к счастью и на следующий уровень перейти. На мой взгляд, это достаточно светлая история приключения духа. Да. Слушай, на самом деле, если все романы раскрывать, как бы не смотреть там первые уровни, а то, что в глубине, оно вот примерно так. То есть я очень люблю Виктора Олеговича, вот, слежу за его приключениями. И на мой взгляд, то есть он продолжает духовно расти, то есть он как писатель, как личность, он там развивается, у него там какие-то свои думки, и он эти думки в виде романов выкладывает. Ну, то есть понятно, что заумные вещи не надо, поэтому нужно вот про нейростропоны, про фемок, всю эту, про банки обязательно, да. Конечно. Как без этого? То есть у него есть некий антураж, от которого достаточно криповый, блин. Вот. Но внутри у него есть некие философские идеи высокие, которые он пытается донести до читателя, и они, на мой взгляд, достаточно интересные. То есть мне вот нравится следить за духовным развитием Виктора Олеговича. Он опережает свое время, то есть он вот как Достоевский. Достоевский ради денег с собакой писал, короче, и еще непонятно писал.
Но если есть что написать, какая разница, за деньги или без, это не влияет на то, что написано.
И этот тоже за деньги пишет, и еще и непонятно, короче. Вот. Опережая свое время, там очень многие вещи мы еще не начали даже задумываться, а он там уже начинает варить. Его романы интересно смотреть именно вот как заглядывание в будущее и размышления над вопросами, которые только-только начинают назревать. То есть они очень там туманные, специфически сформированы, но, на мой взгляд, интересно.
Синистра – это по-латыни левый, или как там как-то переводится, не переводится?
Да. Вот я говорю, там левый путь и правый путь.
По-моему, от нее происходит слово син, английское, грех.
Да.
И у нас также пошел налево, левые дела, всякое такое. Это, видимо, Господь, а это сатана. Интересно. Возьмем на заметку, будем читать, да.
Очень прикольный, на мой взгляд, вот Виктор Олегович один из людей, который, собственно, кует наше будущее.
Молодец. Сам того не понимая. Изгибает реальность под себя.
Да, если позволишь, еще хочу анекдот рассказать. Давай. По поводу загадки русской души.
Давай.
Значит, вот у нас... Как бы я сформулировал, чем русская цивилизация отличается от других? Первая наша особенность – это чрезвычайное человеколюбие. То есть на другом конце находятся англичане, которые человечью жизнь вообще ни в грош не ставят. И есть русские, где положительный герой, он не про то, чтобы всех убить, а со всеми замириться, как бы найти общий язык, давайте как-то…
Да.
Вот, у англичан такого нет. Надо всех убить, короче, останется только я, и мы достигнем согласия среди меня.
Да.
Вот. Человеколюбие. Второе – это чрезвычайная жизнестойкость. То есть там, где остальные лягут, у нас тут климат крайне суровый, надо выживать, несмотря ни на что. То есть русские – это люди превозмогающие. Крайняя жизнестойкость. Ну и третье – это склонность к философии, потому что если ты терпишь такой ужас, надо знать ради чего.
Ради чего, да.
И вот это у нас выносит что мы все время ищем какой-то смысл в жизни. То есть там, где американцам, там, англичанам смысл жизни и так хорошо, зачем? Нет, нужен смысл. Иначе непонятно, зачем мы тут терпим вот эту всю гадость, короче. Вот. И если метафорически это все свернуть, то появляются три забавных слова, которые ты уже слышал. Это вера, надежда и любовь. Так что если поэтически говорить про загадку русской души, я бы сказал, что это вера, надежда и любовь. И мать их София, которая
философия. Глубоко берёшь, ёлы-палы, Евгений.
Да, на мой взгляд, прикольно.
Согласен.
На этом предлагаю завершить.
Согласен.
Познавательно.
Хорошо, помаленьку.
Да, познавательно, да. Приезжай еще, подкидывай всякое, с интересом послушай.
Обязательно.
Спасибо. Книжку почитай, полезная тоже, да. На сегодня все.